Испокон веков йоги-отшельники предавались самосозерцанию. Воздух всегда напоен там благоуханием душистых трав, а пространство оглашает звуки священных песнопений. Великую гору населяют существа, от рождения наделенные сверхъестественными силами. Небесные создания, люди-птицы и ангелы со своими прекрасными подругами. Вершины Кайласа усыпаны драгоценными каменями, серебром и золотом. Склоны поросли девственными лесами, в которых пасутся стада диких оленей и антилоп. С ее уступов низвергаются прохладные водопады, а в живописных пещерах живут целомудренные жены подвижников. Павлины днем и ночью оглашают Кайласу громкими криками. Воздух будет пчелами, повсюду слышны нежные трели райских птах и пение кукушки. Тетамалы, бакулы, ашоки и арджуны соседствуют с мандарами, саралами, коридарами, асанами, амранджати, кадамбами, тхули-кадамбами, нагами, пунагами, чампаками, паталами, пундами и курабаками. В обилии произрастает там и золотой лотос, и черное дерево, и малти скуджи, покрывают подножье священной горы. В озерах мягкую прозрачную гладь, которых рассеивают величавые лебеди, цветут голубые, белые и розовые лотосы. Кроны благоуханных деревьев слышатся сладкие трели райских птиц. Лаской покоем дышит волшебный лес, в чаще которого блаженствует радость жизни олени, обезьяне, вепри, львы, рикши, шаяки. Это соскинулись банановые рощи, благодатные сени которых резвятся мускусные олени, карнантары, экопады и ашвасии. Мускусные олени их так называют, потому что у самцов в брачный период выделяется такая черная, не выветривается от одной капельки месяцами. Некогда в этих благодатных водах среди волшебных лотосов купалась и Сати, целомудренная супруга великого владыки. С изумлением боги взирали на богатство и красоты, что окружают обитель Шивы, на девственный лес, напоенный чудными ароматами, на долину лотосных озер, величавые реки Нанду и Алакананду, чьих дев приобретают розовый оттенок и наполняют благоуханием прибрежные долины. Привлеченные чудным ароматом, к берегам приходят слоны со своими подругами. Они купаются и пьют сладкую речную воду, даже если не испытывают жажды. Воздушные челны небесных обольстительниц, расписанные золотом и украшенные жемчугами с самоцветами, парят в небе точно облачебетом райских птичек, красным ожерельем на шее. Это зеленые попугайчики. В лотосных зарослях озер плещутся белые лебеди. Слонихи увлекают возбужденных самцов в заросли сандала, где поддаются с ними любовным ласкам. Легкий ветерок возбуждает небесных красавиц томное желание быть обладаемым. Брахмы небесные воинства с высоты птичьего полета взирали с изумлением на рукотворные купели со ступенями из чистого изумруда, поросшие лотосами, с толстыми стеблями и на чудных существ, обитающих в лесных чащах. Неожиданно их взору предстало огромное дерево баньян. Оно вытянулось к небу на 100 йоджин и разрослось вширь на 75 йоджин. Но в густой чаще дерева не слышно было птичьих голосов. Среди склоненных до самой земли ветвей дерева, вожделенного прибежища отшельников и искателей спасения, пришлицы увидели всеблагого владыку, невозмутимого и бесстрастного, как само время. От былого его гнева не осталось и следа. Круг него сидели мудрецы и святые, Кубера, предводитель чертей и бесов, и четыре юных старца, источавших святость и благодать. Господь Шива являл собою самую безмятежность, мудрость и беспристрастие. Милосердный друг всех существ, он излучал покой и умиротворение. Великий владыка восседал на шкуре антилопы, точно облако в лучах заката, оттенками розового и серого переливалось его тело, в пепельных волосах сверкал полумесяц. Гости Всеблагого, среди которых был и святой скиталец Нарада, расположились вокруг него и на соломенных подстилках. Великий владыка вещал о безмятежной истине. Левая нога его покоилась на правом бедре, левая рука на левом. В этом положении вещающего учителя с четками в правой руке, воздев к небу указывающий перст, Шива учил надмирной мудрости. Почтительно сложив ладони, боги под водительством жрецов склонились к стопам безмятежного, незыблемого владыки тайных сил, облаченного в набедренную ткань. Почитаемые силами тьмы и света, демонами и богами, Шива смиренно поклонился Создателю, коснувшись его стоп руками, как некогда божественный коротышка Вамана склонился пред своим отцом, мудрым Кашьяпой. Также в поклоне приветствовали Брахму, Нарада и ученики Шивы. Приняв почести, Творец улыбнулся и обратился к Всеблагому Властителю с такими словами. Брахма сказал: «О великий Владыка, ты — лоно и семя мироздания, безмятежная истина, хранитель Вселенной, сущий за ее пределами. Как паук плетешь ты своей благодатной силой паутину бытия, хранишь ее и затем поглощаешь, являя себя в трех ликах». Здесь Господь Брахма обращается к Всеблагому, к Шиве, как к Вишну. Брахма ни перед кем не преклоняется, будучи перворожденным, то есть до его появления во Вселенной не было никого. Он первое существо во Вселенной. Тем не менее, вот здесь он поклоняется Шиве, тем самым он присутствующим и богам, и небожителям, бесам, чертям, впрочем, существам показывает, что Шива прибудет до появления Вселенной и после появления Вселенной. Брахма не преклоняется ни перед кем, кроме Вишну. Здесь он этим жестом, этими речами показывает, что они пришли в обитель Вишну. Просто Вишну во зримой Вселенной принимает обличие Всеблагого Шивы. И здесь Брахма прибегает к метафоре с пауком. До этого четверо кумаров спрашивают, первые сыны Брахмы спрашивают, если помните, Брахму: «А как ты создаешь мироздание?» А Брахме не обращаются, называя его Веринча. Веринча буквально означает «веринча» — это плести. Веринча означает «вязать». Вот они спрашивают: «Ты вяжешь паутину или ткань мироздания сам, вернее, саму нить ты откуда берешь? Из себя, как паук из себя, или откуда-то извне?» И Брахма говорит: «Я лишь плету мироздание, а материал, или три гуны, я плету из трех гун, а материал мне предоставляет тот, кто за гранью бытия. Я лишь веринч плету, а вседержитель, всеблагой вседержитель, он говорит, мне предоставляет ткань, не ткань, а нить, три нити, точнее, три гуна». Так он отвечает своим сынам. И здесь он подтверждает эти слова, обращаясь к Шиве, как к тому, кто ему предоставляет три пряди, из которых он уже вяжет или плетет мироздание. Здесь Брахма здесь к Шиве обращается как к тому, о котором он рассказал как Вишну. Как о Вишну. Помните, он сказал, говорит, вот Вишну мне оставляет для меня. И здесь он обращается к Шиве как к тому, кто предоставляет предъявление. Так что Господь Шива — это Господь Вишну. В этот мир. Итак, как паук плетешь ты своей благодатной силой паутину бытия, хранишь ее и затем поглощаешь себя в трех ликах. А в трех ликах это сатвы, хранитель раджаса и хранитель тамаса. Вот эти три лика, они контролируют три пряди, толстую, среднюю, тонкую. Из них все плетется. И из них плетется вся эта иллюзия, как мы смотрим на ткань, и нам кажется, что это ткань. А на самом деле это нитка, которая просто в петельки сложилась, проделась и так множество раз, и создает иллюзию какой-то тканевой вещи. А это не тканевая вещь, это просто одна и та же нитка. Только появляется перед нами много раз. Вот здесь Брахма так и говорит. Ты хранишь, как паук плетешь ты своей силою паутину бытия, хранишь ее, затем поглощаешь, являя себя в трех ликах. Как известно тебе, один из сынов моих и твой младший брат именем Дакша, следуя твоему же уставу, взялся за исполнение великого жертвенного таинства. Так устроил ты мир, что всякий, совершающий жертву, имеет право воспользоваться ее плодами, вещественными или в виде уважения. А брахманы, духовные сословия, к коим относится Дакша, призваны обеспечивать этот порядок. Жертвователи, души добродетельные, возносятся на небеса, дабы пожелать сладкие плоды своих благодеяний. Грешники же и корыстолюбцы низвергаются в преисподнюю, дабы мучением ответить за содеянное. Но случается и так, что праведники вроде Дакши оказываются в аду, а злодеи купаются в удовольствии, и причина тому необъяснима. Всякий, кто служит лотосным о беспристрастный постигает единую суть бытия, мировую душу, потому перестает отличие между живыми существами. Как и ты, твои почитатели не поддаются гневу, ибо, в отличие от неразумных животных, не видят разницы между собою и другими существами. Кто не способен узреть единство и неизменность сущего, тот вынужденно привязывается к плодам своих дел и страдает, не получив их или утратив, завидуя чужому мнению, завидуя чужому имению, желая зла ближнему, мысленно или словом, эти несчастные уже приговорены судьбою на муки тяжкие. Потому стоит ли тебе в высшей степени беспристрастному утруждать себя, приговаривая их к еще большим мучениям? Мудрый не оскорбляется бранью глупца, жертвы гордыни и мудрый не оскорбляется бранью глупца, жертвы гордыни и самообман. Подобно любящему отцу, просветленный мудрец не мстит неразумным чадам, не ведающим своих дел, и не прибегает к силе, хотя бы и слова. Хотя бы и слова их больно ранили его сердце. Еще раз. Мудрый не оскорбляется бранью глупца, жертвы гордыни и самообмана. Подобно любящему отцу, просветленный мудрец не мстит неразумным чадам, не ведающим своих дел, и не прибегает к силе, хотя бы и слова их больно ранили его сердце. Ты единственный в целом мире, над кем не властна обманчивая сила Всевышнего. Потому будь снисходителен к тем, кто стал ее жертвою, кто жаждет призрачных плодов, мечтая утвердиться в скоротечной, суетной действительности. Лишь по недоразумению жрецы наши не предложили жертвенных даров тебе, правообладателю всех богатств мира. Тебя величают всеблагим, ибо ты одариваешь благами всех смертных. Прости заносчивых невежд, позволь завершить им жертвенные таинства и прими почитающуюся тебе долю жертвенных даров. Господин мой, пусть твоей милостью вернется к жизни Дакша, кто начал жертвоприношение. Пусть царь Пхага вновь обретет очи, жрец Пхригу — усы, а Пуша — зубы. Пусть боги и жрецы, кому твои воины переломали конечности, исцелятся твоей милостью, пусть заживут их раны. Прими свою долю даров, о разоритель жертвенного огня. Пусть великое таинство завершится великим благодеянием. Конец 6 главы. Хари Кришна. Вот здесь в конце Всеблагого Шива называют правообладателями всех жертв. То есть всю жертвенную деятельность нужно посвящать Всевышнему, в данном случае Шиве. Тогда эта жертвенная деятельность будет. А Шива, как известно, может даровать и земные блага, как говорится, wealth and health, богатство и здоровье, но у него припасен самый главный дар для человека добродетельного, жертвователя — это свобода. Шива — единственный, кто может даровать освобождение. О чем молящиеся тоже знают. Хари Кришна. А еще здесь Шива называют разрушитель жертвенного таинства. То есть Господь Шива, он вне добра и зла. Кто молится ему искренне, без желания заполучить что-то, тот может искупить любое свое злодеяние, даже разрушение жертвенного таинства. Любое злодеяние можно искупить, помолившись Шиве, молясь Шиве, но без корыстного желания. Хари Кришна. Так Шри Вьяса, так Бхагаватам воспевает славу Господа Шивы. Но Господь Шива для вайшнавов — это Вишну или сам Кришна, принявший облик хранителя Дхамы. Дхама или называют святое место. Вообще Дхама — это обитель, где это место, где совершаются игры Всевышнего. Соответственно, Дхама и высшей степени. В истинном смысле этого слова Дхама — это только Галока, только там, где действительно совершаются игры Всевышнего. Тогда как на ярусах пониже Всевышний не вершит игры, а вершит отправление какой-то надобности, то есть какой-то функции. А там, на нижних ярусах, ниже Галоки, его именуют Вишну или Держитель, или Вседержитель. То есть он выполняет какую-то задачу, какую-то роль, какую-то функцию. И только в Галоке он не выполняет никакую задачу, он ничего не замысливает, он только забавляется, играет. Ну, не играет, не в смысле. Не в смысле притворяется, а в смысле... В смысле... куражится. Там, в Галоке, он куражится. И вот это место, Дхама, Дхама происходит в слове «дама» или «танец», это место охраняется им же в обличии Шивы. Поэтому преданные Кришна-бхакты, преданные Кришны, они Господу Шиве поклоняются не тому, кто может дать дары земные и небесные, избавить от майи или даровать освобождение, что одно и то же, а поклоняется ему как хранителю, как привратнику, тот, кто стоит у врат обители игр Кришны, и молится ему, чтобы он не чинил сильно препятствия для преданного, который желает служить божественной чите, служить увеселению игр, увеселению Кришны и его народа, его ватсала, его любимых, близких. Хари Кришна, есть какие-нибудь замечания?
Угу. Описание горы Кайлас. Это просто мы не можем своими чувствами увидеть.
Ну, я, честно говоря, не представляю, где там увидели боги, где увидели там вот эту всю растительность, деревья Плакшу, Арджуну, Кумхакаку. Не представляю, где они там Кумхакаку увидели. Но тем не менее, мы своими глазами не способны видеть. Там единственное, возле нее что-то в тебя вселяется и говорит, иди отсюда. Прям какой-то другой голос. Ну, это мистическая гора. На нее так никто за всю историю не поднялся. Ну, ученые наши, меньшие братья, они говорят, что там какой-то огромный магнит находится. И вот это вот магнитное поле, оно на нас, оно влияет на психику гомо сапиенса. Ну, вот нет оснований мне верить. Я не знаю, она же многомерная. Мы с вами видим только каменный кусок этого явления под названием гора Кайлас. Мы же можем взять подзорную трубу, посмотреть, и никакого Шивы там нет. Никакие лани и мускусные олени там не снуют. Никакие слоны со своими подругами не предаются там любовным страстям. И лотосы не плавают в озерах. Она многомерная в другом измерении. Там все это присутствует. Но так же, как мы не видим небожителей, ангелов, кинаров, то там они перечислены все, мы их не видим, так же мы и не видим то, что видят они. Например, 1% людей видят ультразвук. Мы с вами не видим. Они ультразвук видят. А 1% людей видит в инфракрасном свете. То есть они видят какую-то совсем иную реальность в инфракрасном свете. Вот так же боги, а также мы богов не видим, потому что они на другой частоте существуют. Их тела, точнее. Как мы понимаем, что все стихии — это вибрация материи, с определенной частотой. Материя вибрирует на разных частотах. Вот эти вибрации создают ощущение поверхности, цвета, запаха, вкуса. То есть то, что мы называем предметами ощущения. Но неразумно считать, что то, что воспринимают наши органы чувств, это все в мироздании. Есть такие вибрации, которые мы в человеческом теле не воспринимаем. Вот так же, как наши тела состоят из грубых стихий, тела небожителей тоже состоят из стихий более тонких, но нами невоспринимаемых. Это их тела, и они имеют более тонкие, соответственно, у них тела более состоят из более тонких стихий, и они имеют более отточенные или более тонкие органы восприятия. И гора Кайлас богам и небожителям предстает в ином виде, нежели нам. Вы же не приравниваете себя к богам, я надеюсь, и небожителям. Поэтому вопрос, почему мы не видим то, что видели боги, но мы не видим в инфракрасном излучении, мы не видим ультразвук, мы не видим радиоволны и не слышим радиоволны. Нам нужен приемник, который радиоволны редуцирует до звуковых волн. И тогда мы услышим, что на радиоволнах нам передают. Точно так же мы не видим информацию в интернете. По Wi-Fi мы ничего не увидим и не услышим. Нам нужен интерфейс, то есть нам нужен преобразователь в виде компьютера, смартфона, который передаст нам, что Wi-Fi и вообще в интернете колеблется. Вот это все, вот это поле материи, она колеблется. Нам нужен переходник. Точно так же мы не видим то, что в действительности происходит на горе Кайлас у ее подножья. Мы видим лишь нами воспринимаемые грубые стихии. А что мы воспринимаем? Камень, воду, огонь и воздух. Это то, что мы способны воспринять. Вот гора Кайлас предстает перед нами в виде огромной пирамиды. Очень странный, потому что она прям как пирамида рукотворная с четырьмя гранями. А другого мы ничего не воспринимаем, потому что она для нас это кусок камня. Так же, как мы... Кроме того, боги, они живут в другом временном масштабировании. Вот когда мы вскрываем с вами колонию камней или колонию кристаллов, мы что видим? Ну, какие-то камни. Знаете, вот этот каменный шар, если кому повезет найти каменный шар, большой, маленький, вот если его распилить, там внутри кристаллы. Они прям такие выросшие, маленькие, большие. Там это папы, мамы, детишки, ну, целый народец. Они там живут. Кристаллы — это живые существа. Вот если камень это раскрыть, мы их увидим. Ну, как мы их увидим? В виде вот этих косых, прямых, сточенных кристаллов, которые выросли. Но если мы перейдем в другой масштаб времени, мы увидим, как это живые существа, они растут. Мы, может быть, даже услышим, как они разговаривают, их взаимоотношения ругаются, дружат, производят на свет новые кристаллики. Нам нужно просто на миллион лет растянуться, и тогда мы увидим вот эту жизнь. Но в нашем временном масштабе мы для них как бактерии, которые наблюдаются учеными в микроскоп. Эти бактерии, они множатся быстро-быстро, потом умирают. Но они в своем временном масштабе, эти бактерии, они проживают целую жизнь со своими страстями. Но для нас это какие-то точечки делятся и исчезают. Вот так же мы для кристаллов, не говоря уже для богов, мы такие же бактерии. Поэтому мы и гору Кайлас воспринимаем как кусок камня. Вот на краю Земли там есть реки, которые мы не воспринимаем, потому что они ледяные, и они текут очень медленно. Но если поставить метку, то вот там проводили эксперимент красной краской, сделали такие метки, и через год вернулись, и там видно, что река течет ледяная. Но мы, когда придем туда с ледорубом, мы никакой реки не увидим. Нам нужно размасштабироваться. Вот боги в своем временном масштабе, для них один день, как наши, мы читали, что-то 144 тысячи лет наших. Или одна минута для них. Ну, в общем, для них одна минута, как наши сотни тысяч лет. И в том временном масштабе они видят этих слонов, эти реки, эти деревья. А мы не видим. Хари Кришна. Есть еще вопросы? Вот по милости Шри Вьясадевы, Двайпаяны Вьясы, жилье которого мы посетили, который тоже в другом временном масштабе, он там до сих пор живет, мы его просто не видим. Вот по его милости нам позволено хотя бы в уме размасштабироваться из нашей куцой человеческой реальности, немножко размасштабироваться, и мы хотя бы можем понять, что то, что мы с вами воспринимаем как скалы, камни, кристаллы, небо, это все живое, это все имеет сознательную природу. Просто в нашем временном масштабе и в узком стихийном диапазоне мы не воспринимаем мир во всех его красках, звуках. Мы не слышим, как птички разговаривают. Как жуки разговаривают. Хари Кришна. Ну что, давайте заканчивать. Поскольку вопросов нет и быть не может.